Рекламно-информационная программа «Парковка». Радиостанция «Спутник» представляет итоговую еженедельную программу для автомобилистов «Парковка» с Александром Орловским и Федором Буцко.
Добрый весенний день. У микрофонов работают сегодня для вас я, Александр Орловский, и Федор Буцко. В эфире еженедельная итоговая программа «Парковка». И сегодняшний выпуск я хотел бы начать с международной панорамы. Как обычно, обсудим самые интересные новости из мира машин. И Федор уже показал мне видеоролик с самым эффективным уничтожением электрокара в этом сезоне. С него давайте и начнем.
Давайте начнем. Эффективное и эффектное, я бы сказал, уничтожение электрокара, потому что на YouTube вышло очень задорное видео. Называется, если кому интересно посмотреть, «Olmec Head over Tesla», то есть голова Ольмека на Тесле. Начинается с того, что эвакуатор привозит синюю Tesla Model 3, едет по теплым улицам. Мы уже знаем, куда она едет, мы уже знаем, что везут эту машину на растерзание, но не будем забегать вперед. Машину привозят в такой бетонный дворик небольшой. Солнечно, тепло. Дело происходит в Мексике, а именно в Мехико. Значит, на земле ковром уложены пальмовые ветви поверх битого кирпича, и рядом с машиной стоит гигантская каменная голова. Намного выше и намного массивнее автомобиля. Такие головы в Мексике есть. Это памятники древней цивилизации, тех самых альмеков. Это огромные, вырубленные из куска базальта скульптуры. Некоторые из них, говорят, весят десятки тонн. Но вот наша всего около 9 тысяч килограммов. Примерно такая ее масса.
Федь, теперь самый главный вопрос. А зачем это нужно было делать?
Зачем давить Теслу этой самой головой? Ведь нужно выточить из огромного куска камня эту голову. Выточено, кстати, красиво, хорошо смотрится. Нужно взять эту машину, нужно все это дело привезти. И действительно, а потом еще и кран большой, да, то есть, представляешь, 9 тысяч стрела, которая поднимает эту голову и планомерно топчет машину так аккуратненько.
Не очень быстро, очень аккуратно, я замечу. Да.
Очень аккуратно, художественный акт. В общем, зачем? Зачем это художнику? Ну, это разговор отдельный. Понятно, что он искренне радуется, честно признается, что счастлив, что вот формат современного искусства позволяет ему раздавить машину статуи. Вполне его можно понять. Тем более, что он, как известно, не водит автомобиль, он ездит на велосипеде, и вообще ему все эти машины не очень-то и нужны. Зачем это нужно было довольно дорогому отелю, который предоставил территорию для этого? Но тут тоже более-менее понятно, потому что отель, такой бутик-отель дизайнерский, находится в районе Мехико под названием Рома. Это когда-то был престижный район, то есть 100 лет назад в эпоху ар-деко его строили как район для богатых, а потом, собственно, уже он постепенно запустевал, и сейчас снова к нему хотят привлечь внимание через искусство. Большой вопрос, кто дал 30 тысяч долларов, как мы знаем, на покупку автомобиля, чтобы его раздать.
Это очень большой вопрос, согласен с тобой.
Ну, видимо, есть в Мехико люди, кто готов дать художнику эти самые 3 миллиона рублей. Кстати, из них, из этих денег, можно вполне вычесть смело стоимость самого дорогого элемента электрокара. Это аккумуляторная батарея, которую разумным образом с автомобиля сняли, потому что пожар во дворе между домами под боком гостиницы явно никому не был нужен.
Да, вопрос, в чем посыл этого перформанса, Федь?
Дело в том, что Тесла собирается строить в Монтерее, строить завод. Это будет для Теслы третий иностранный завод за пределами США. Первый был построен в Китае, потом появилась гигафабрика в Бранденбурге, в Германии, под Берлином. И сейчас руки Илона Маска дотянулись до Мексики. Причем Мексика тут особенно интересна. Дело в том, что этот завод, по сути, будет построен на границе с Соединенными Штатами. Мощность его огромная. Они, если выйдут на полную загрузку, то будут выпускать аж 1 000 000 машин в год. Это очень серьезная цифра.
Очень серьезная, да.
Поэтому я думаю, что если бы Илона Маска заранее поставили в известность, то он бы даже из собственного кармана не пожалел бы выделить эти несчастные пару долларов на то, чтобы купить подержанную. Да, Тесла, кстати, подержанная. На новую денег не хватало, так что явно это был не Илон Маск. Вот, купили подержанную и удачно раздавили. Теперь вся эта красота стоит там же во дворе, можно подойти к ней, кто в Мехико, посмотреть. Действительно, это не просто вот что-то бросили сверху, то есть голова альмекская, шикарная, стоит сверху на аккуратно раздавленной машине. Именно что аккуратно, то есть вся фронтальная часть сохранилась, легко узнается, сразу понятно, что это Тесла, и вот ну, такой арт-объект. Так что я думаю, это ситуация, которую иногда англицизмом называют вин-вин, то есть повезло всем. И, собственно, знаешь, кстати, это не первый случай, когда художники современно используют автомобиль, в том числе уничтожают автомобили. Я нашел забавного автора из Индонезии, который делает такие очень сложные в исполнении и объемные произведения. То есть ты смотришь, например, на Volkswagen Жук классический, там вот был взят 1953 года, то есть тот самый Жук. И из него сделали шар, вот ровный шар. Я полез смотреть, как это производилось, выяснилось, что это сверхтехнологичный процесс, где сначала делается отливка, а потом эти детали аккуратненько, чтобы лак не треснул, или там, если надо, его подкрасить, и чтобы были и ручки, где надо, и там дворники, где надо, торчали из этого шара. Ну, то есть, в принципе, такое паразитирование на теме подержанных старинных автомобилей, старых автомобилей, новых автомобилей, оно в художественной среде достаточно развито.
Друзья, если уже превращать машину в недвижимость, то мне больше нравится, когда делают учебный макет, распиливая конструкцию и каждый узел пополам, чтобы было видно, как устроен изнутри. В журнале «За рулем» полвека назад публиковались рисунки автомобиля в разрезе.
Такие машины, кстати, я тоже видел еще в своем детстве. В Политехническом музее в Москве стояла такая модель. К сожалению, сам музей уже довольно давно закрыт. Здание, прилегающее территорию, прекрасно оформили, переосмыслили. Замечательно выглядит, приятно подойти и посмотреть. Но, к сожалению, пока нельзя зайти внутрь. То есть мы все еще ждем открытия экспозиции. А, кстати, знаешь, Саша, качественно распиленную 21-ю «Волгу» сравнительно недавно, насколько я знаю, этой осенью поставили в Техническом музее в Верхней Пышме. Это музейный комплекс УГМК. Так что как-нибудь доберусь до Урала, обязательно схожу. Видел фотографии, то есть распилили не просто кузов, а вот и гидравлику, и мотор, и разного рода другие агрегаты, какие есть в машине, прямо вот на разрезе. Смотришь и понимаешь, как устроено.
Да, хорошо, Федь. Ну, как устроены автомобили прошлого, посмотрим мы, конечно, в музее. А из чего сделаны современные машины, обсудим прямо сейчас. И даже конкретнее поговорим об алюминии. Современный автопром, как и авиастроение, без алюминия и алюминиевых сплавов далеко не уедет и не взлетит.
Не взлетит, это точно, потому что треть мирового потребления алюминия приходится на автомобильную промышленность. А если говорить, допустим, конкретно о Германии, то этот показатель достигает половины. И, собственно, вот эта любовь немцев к алюминию, она имеет давнюю историю. Они еще на излете 19 века успели построить первый автомобиль с полностью алюминиевым кузовом в 1899 году. А в 1901, то есть два года спустя, Карл Бенц представил алюминиевый двигатель. Но разные попытки предпринимались на разных континентах. И Ford Model T тоже делала с использованием алюминия. Но такой настоящий алюминиевый век в автопроме наступил в 90-х годах. А именно в 1994 году марка Audi показала первый в мире серийный автомобиль с полностью алюминиевым кузовом. Это был Audi A8, представительский седан. Потом подтянулись американцы. Культовый пикап марки Ford F-150 получил полностью алюминиевый кузов. Кстати, он и сейчас делается из алюминия. Или, например, можно взять Land Rover Defender нового поколения. Он построен на архитектуре, которая называется D7X от Land Rover. И она построена на базе легкой и полностью алюминиевой монококовой конструкции. Если использовать различные сочетания сплавов и технологии отливки, то инженеры научились делать алюминий прочнее стали. У алюминия есть целый ряд явных преимуществ. Во-первых, конечно же, это соотношение веса к прочности. Оно у него в два раза больше, чем у стали. Так что детали из алюминия могут быть толще без прибавки веса. Или тоньше и без потери прочности. Крылатый металл устойчив к коррозии, то есть о проблеме ржавчины можно забыть. Алюминиевые детали не сваривают между собой, их скрепляют при помощи специального конструкционного клея и заклепок, как в авиастроении. И конструкция получается очень прочной. Широко используют алюминий в своих автомобилях марка Tesla, причем они применяют специальные устройства, специальные машины для литья алюминия под давлением. И в этих машинах применяется впрыск расплавленного алюминия в литейную форму с холодной камерой. Как только такая деталь затвердевает, ее удаляют, а роботы очищают камеру для следующей заливки. И вот эта система, Гигапресс, называют ее Tesla, она может производить до 45 отливок в час. То есть, как горячие пирожки этой алюминиевой кузова сходят с конвейера. Однако у изготовления крупных деталей из алюминия есть существенный недостаток. Поскольку большие секции кузова изготавливаются из цельного куска, то любое повреждение детали при аварии, например, может потребовать дорогостоящей замены всей секции автомобиля. Действительно дорого стоящей замены. Но на Тесле считают, что решили эту проблему, разработав систему, которая позволяет заменять отдельные части большой литой секции без необходимости замены всей секции.
Это понятно. А о ремонте деталей из алюминия и аргоновой сварки и цене на эти виды работ что ты можешь сказать, Федь?
Я могу сказать, что я не очень много об этом знаю. Знаю, что сваривать алюминий сложно. Знаю, что в ситуации, когда когда мы живем или жили прежде в недостатке, в дефиците запчастей, но тех же радиаторов, которые очередной раз потекли, то можно было найти мастерскую, где вот такие технически одаренные люди варят не обычным полуавтоматом, а используют аргоновую сварку. И, собственно, понятно, что эта технология в кустарных условиях не всегда полностью оправдывает ожидания того, кто сваривает. Ну, наверное, здесь самый главный вопрос – это руки мастера, я так думаю. Но, в принципе, очень много алюминия в любой машине, даже не обязательно лезть куда-то глубоко под капот для того, чтобы разобраться, где вот, например, в вашем автомобиле использован крылатый металл. Кузов, капот, двери, бамперы, рама, крышка головки блока цилиндров, сам блок, радиатор, конечно, корпус коробки передач, колесные диски, которые мы так любим, элементы подвески, электропроводка, топливный бак, декор в интерьере. Все это может делаться из алюминия, довольно часто делается из алюминия. То есть этот список, конечно же, не полный, его можно продолжать и продолжать. Причем в автомобилестроении есть направления, которые предполагают применение только алюминия. Например, речь идет, вот если говорить о двигателе строения, то без алюминиевых поршней точно вы не обойдетесь. Судите сами, форсирование мотора по оборотам увеличивает инерционные нагрузки, компенсировать которые может только легкий алюминиевый поршень. Применение же стального поршня вызвано необходимостью повышения удельной мощности и, как следствие, температуры поверхности поршня. Но переход на стальной поршень подразумевает использование более тяжелых элементов кривошипно-шатунного механизма и существенно снижает динамические характеристики двигателя, да и приводит к необходимости разрабатывать принципиально новый двигатель внутреннего сгорания. Альтернативой может быть биметаллический поршень или использование керамической теплоизоляции на алюминиевом поршне. Также большая перспектива у современных технологичных методов, например, селективное лазерное спекание, которое позволяет получать градиентные материалы с алюминием в основе. И, допустим, такие когда-то важнейшие характеристики автомобиля, как мощность и крутящий момент двигателя, сегодня отходят на второй план. Но безопасность транспортного средства никогда не потеряет актуальность. Краш-тесты и компьютерное моделирование показывают, что алюминий гасит удар в два раза эффективнее, чем сталь. Деформации в алюминиевом кузове локализуются в компактных зонах, не давая сминаться другим частям кузова. И вот за этими там сухими выкладками чьи-то сохраненные жизни и здоровье, в общем, это для всех нас достаточно важная история. Также активному использованию алюминия в автопроме способствует и растущий в мире запрос на снижение выбросов углекислоты и рациональное потребление топлива, потому что сократить выбросы и расход горючего позволяет применение крылатого металла. То есть машина становится легче, соответственно, тратит меньше топлива. И ожидается, что к 2030 году глобальный рынок электротранспортных средств достигнет 50% от общего объема продаж автомобилей. Сейчас этот показатель составляет менее 10%. Переход на электромобили означает, что материалы, из которых они сделаны, тоже должны быть экологически безопасными. Алюминий – ключевой металл для таких транспортных средств. Причем речь именно о низкоуглеродном алюминии. Производство электрокаров со значительно более низким уровнем выбросов, в которых используется алюминий с высоким углеродным следом, не имеет никакого смысла. Ну, понятно, да? То есть, пока делали материалы, выбросили столько углекислоты, что, в общем, уже электромобиль или не электромобиль отходит на второй план. И в этом случае низкоуглеродные материалы, конечно, являются идеальным решением. Любопытно, что, в общем, по всем данным получается, что алюминий очень широко представлен уже сейчас и будет по-прежнему широко представлен или еще более широко представлен в автомобилестроении.
И все-таки какое будущее у алюминия в автомобилестроении? О каких технологиях обработки материала и новых сферах его применения говорят автоэксперты?
Говорят, что наряду с классическим литьем и литьем под большим давлением в автопроме начинают использоваться детали, полученные необычным способом. Так, некоторые конструктивные элементы уже изготавливают методом горячего прессования мелкого алюминиевого порошка. В части применимости в автопроме у алюминия самые обширные перспективы. Проектов и уже реальных разработок множество. Взять, скажем, бионическую концепцию автомобиля со скелетом из алюминия, который изготовлен на 3D-принтере. Алюминий будет применяться для производства вот этих бионических рам с пористой структурой, а такие рамы подойдут для автомобилей разных типов и классов. И для родстера, и для купе, и пикапа, и для всех остальных тоже.
Хорошо, а я предлагаю перейти к следующей теме. Тоже про тенденции в глобальной автомобильной промышленности. Недавно глава совета директоров группы «Мерседес» заявил, что против ограничительных мер и заградительных пошлин в отношении китайских электромобилей. Почему он это так сделал, Федь?
Да, действительно, было заявление Ола Каллениуса, который призвал власти Евросоюза не строить новую большую антикитайскую стену и пустить на европейский рынок бюджетные электромобили из Поднебесной. Почему он это сделал? Наверное, потому что, не в последнюю очередь, потому что Китай является основным рынком сбыта для Мерседеса, равно как и для других премиальных брендов из Европы. И если, допустим, китайцы в ответ на европейские санкции примут свои антисанкции, то они довольно больно ударят по европейцам, ну и в первую очередь, конечно, по европейским автопроизводителям. Кроме того, возможно, что европейские автогиганты, вообще даже не европейские, такие автогиганты из западного мира, из США, из Японии, они считают, что уже достаточно потянули время, и сейчас, наверное, лучше готовы к борьбе за покупателя.
Тем не менее, еврочиновники ведут антидемпинговые расследования против китайских автопроизводителей, ищут доказательства государственного субсидирования и, кажется, найдут или уже нашли, что искали.
Да, ищут и действительно найдут. Знаешь, дело-то не хитрое. Так, вопрос.
Кто ищет, тот всегда найдет.
Да, из этой серии. И, по мнению властей Евросоюза, такие субсидии позволяют китайским брендам манипулировать ценами на европейском рынке. В итоге можно не сомневаться, что Еврокомиссия найдет и не раз найдет вот эти самые доказательства китайской вины и будут постепенно вводить какие-то антидемпинговые пошлины. Понятно, что далеко не все европейские автопроизводители согласны с введением таких заградительных пошлин для китайских электромобилей. И вот действительно Ола Калениос призывает от лица компании Mercedes понизить эти пошлины или вообще их снять и открыть европейский рынок для производителей из Китая. Кстати, на ввоз электромобиля из Китая в Евросоюз, это 10% от его цены, в общем, не так уж и много. И, в общем, Ола Калениус, конечно, мотивирует это несколько иначе, говорит, что усиление конкуренции благотворно скажется на местных компаниях в долгосрочной перспективе, так как вынудит их выпускать более качественные технологичные продукты. И с ним трудно не согласиться, ну и вообще трудно не согласиться с человеком, который сидит в бывшем кабинете великого Дитера Цетша, а не в каком-нибудь Опеле, да, потому что вот Опель, поговаривают, будет первым на вылет, когда начнут сокращаться списки, так сказать, европейских производителей. Поэтому в Европе европейцы уже готовы вести битву за сегмент бюджетных электрокаров. Такие теперь есть, и скоро появятся, кстати, и у того же Opel, и у всех остальных массовых производителей. Например, это Renault 5, который уже дебютировал. Это такой очевидный конкурент дешевых китайских электромобилей. Стартовая цена 25 тысяч евро. Это хэтчбэк длиной чуть менее 4 метров с единственным электромотором на передней оси в трех вариантах мощности. И батареи будут тоже на выбор. Либо 40, либо 52 кВт-часа. Соответственно, запас хода без подзарядки они прогнозируют в 400 километров. Ну, мы в это, конечно, не до конца верим. Понятно, что вот эти цифры, они сделаны для того, чтобы нам было легче решиться на покупку электромобиля. Также Dacia Spring. Эта машина будет, наверное, одним из самых дешевых электромобилей в Евросоюзе. Так же, как и Citroёn C3. Обе обещают быть представлены на рынке по цене в 20 тысяч евро, ну, то есть около 2 миллионов рублей. Все они обладают батареями среднего размера, то есть такой дальнобойной батареей, как у Теслы, на 100 кВт-час или там, на 120, как у Хончи, например, какого-нибудь у них ждать не стоит, но, тем не менее, какие-то разумные городские расстояния вы на этих машинах сможете проезжать. И не просто на этих, но также целый там фестиваль новинок электрических бюджетных готовится в Евросоюзе. В частности, недорогую машину должен показать Hyundai, она называется Casper. Ожидается, что это будет самая компактная и самая дешевая электрическая машина концерна Hyundai. Собственно, тоже около 2 миллионов рублей на наши деньги. Это ее цена. Никуда не делся Volkswagen со всеми своими марками, включая в том числе Skoda. Skoda готовит модель Epic, Volkswagen готовит модель ID2ALL, то есть вот эта их электрическая линейка ID2ALL, то есть для всех. Ну, такой новый народный автомобиль для всех. Да, у них немножко получается такое масло-масляное в названии. Но, тем не менее, вопрос не в названии, а в том, что машина с достойными потребительскими качествами, на которой можно и удобно ездить и по городу, и куда-то неподалеку от города, а при наличии развитой сети зарядок можно уезжать и дальше, будут доступны. Да? То есть они будут стоить не сильно дороже, чем самая бюджетная машина с двигателем внутреннего сгорания. То есть, иными словами, европейцы, видимо, хорошенько подготовились. и сейчас покажет нам такой большой фестиваль новинок.
Да, короче говоря, европейцы вышли на тропу войны и чувствуют себя относительно уверенно.
Ну, или, по крайней мере, делают вид, но делают вид так, что мы им начинаем доверять и ждем тех самых новинок, о которых рассказали, и тех, которые не вошли в наш обзор. Когда выйдут на рынок, мы о них вам тоже расскажем.
Наш эфир продолжит традиционная историческая рубрика от Александра Пикуленко. Сан Саныч, вам слово.
День в истории с Александром Пикуленко.
Добрый день. Volkswagen Golf – это не просто автомобиль, это легенда. Самая популярная модель немецкого концерна завоевала славу и известность во всем мире и получила бесчисленное количество автомобильных наград и премий, в том числе Всемирный автомобиль года. С конвейера сошли десятки миллионов различных модификаций этой модели. А само название «Гольф» стало именем собственным для обозначения целого класса – «Гольф-класс». В 2024-м эпохальному автомобилю исполняется 50 лет. А надо сказать, что к концу 60-х Volkswagen потихоньку тонул. Блистательный Гейнс Нордхоф, человек, возродивший компанию, состарился, и вся модельная линейка вместе с ним. У всех великих были небезопасные чудачества. Генри Форд, например, считал, что передняя подвеска всегда должна быть на поперечной рессоре. Ганс Ледвенко твердо знал, что рама должна быть непременно хребтовая. А Гейнс Нордхоф считал, что двигатель обязан быть сзади и к тому же воздушного охлаждения. В 1968 году Гейнс Нордхоф умер в возрасте 69 лет. И на Volkswagen началось возрождение. К этому периоду в состав концерна входили Audi, купленные в 1964 году у Мерседеса, а в 1969 добавилась NSU. Обе фирмы отлично разбирались в переднем приводе. Оставалось умело сложить опыт и технологии в новую конструкцию и добавить итальянский дизайн. Боже, как это просто! Изумленная реплика из какой-то советской ленты про шпионов – первое, что приходит на ум, когда рассматриваешь Volkswagen Golf 1. Ни рюшей, ни позументов, только предельно выверенные пропорции и почти прямые линии. Своего рода скульптура, где нет ничего лишнего. Джорджетто Джуджаро не рассказывает, как он создал форму Golf. Словно и не он ее создал. Не докучайте мастеру. Разве мог Бах объяснить, как сочинял свои фуги? Или Айвазовский, почему у него море-море, а у других, как ни старались, нет? Озарение, вспышка. Впрочем, почти всегда озарение обретает практическое воплощение в том, что принято называть почерком мастера. В искусстве кузовного закройщика, помимо чувства пропорций и создания запоминающегося образа, немаловажно уметь улавливать характер и стиль заказчика и тонко подыгрывать его слабостям. Volkswagen Golf действительно изначально задумывался несколько иным. Передний свес почти на 10 сантиметров длиннее, прямоугольные фары, другой наклон ветрового стекла. Заказчиков из Volkswagen поразило, что Джуджаро затребовал у них не только положенную в таких случаях информацию о компоновке автомобиля, но и характеристики сварочного и штампового инструмента. В общем, это только укрепило заказчиков в мысли, что они сделали правильный выбор. Ведь в поперечно-переднеприводном Volkswagen Golf 1 технические решения и потребительские качества сочетались в идеальной пропорции.
Друзья, напомню, что в эфире итоговая передача «Парковка» еженедельная. Мы с вами не прощаемся. До встречи после новостей.